Джейнсон сотрудничает с вами?»
«Конечно, нет. Во многих отношениях он хуже Розенберга. Он позволяет следовать за ним до дома, в котором находится его квартира, а затем заставляет нас торчать на стоянке всю ночь. Он живет на 7-м этаже, запомните это. Мы не можем находиться даже в вестибюле. Это, по его словам, расстраивает соседей, поэтому мы сидим в автомобиле. Существует десяток способов, чтобы войти в здание и выйти из него незамеченным, и это затрудняет охрану судьи. Он любит играть в прятки и все время тайком ускользает от нас, так что мы никогда не знаем, дома он или нет. Мы, по крайней мере, знаем, где Розенберг находится ночью. С Джейнсоном это невозможно».
«Великолепно! Если вы не можете уследить за ним, то как это сделает убийца?»
Льюис не уловил юмора в сказанной фразе. «Директор очень обеспокоен безопасностью судьи Джейнсона».
«Он не получает столько угроз, сколько другие».
6-й по количеству. Сразу за вами, Ваша честь».
«О, так я на 5-м месте?»
«Да, сразу после судьи Маннинга. Он, кстати, с нами сотрудничает в полной мере».
«Он боится собственной тени», — сказал главный, но затем добавил. «Мне бы не следовало говорить это. Я сожалею».
Льюис пропустил это мимо ушей. В действительности сотрудничество было достаточно хорошим, исключая Розенберга и Джейнсона. Судья Стоун много жалуется, но слушает нас.
«Он жалуется на всех, поэтому не принимайте это близко к сердцу».
«Куда, по вашим предположениям, ходит Джейнсон?» Льюис бросил взгляд на одного из своих агентов. «Понятия не имеем».
Неожиданно огромная часть толпы загудела единым хором, к которому, казалось, подключились все находящиеся на улице. Главный не мог не замечать этого больше. Стекла в окнах дрожали. Он встал и объявил об окончании совещания.
Кабинет судьи Джейнсона находился на 2-м этаже, вдали от уличного шума. Это была просторная комната, хотя и самая маленькая из 9. Как самому молодому из 9 судей, Джейнсону повезло, что у него был свой кабинет. При назначении на должность 6 лет назад, когда ему было 42 года, его представляли как твердого конструктивиста с глубокими консервативными взглядами, схожими во многом с воззрениями человека, выдвинувшего его. Утверждение его кандидатуры в Сенате было похоже на избиение младенца. В юридическом комитете Джейнсон держался слабо, проявляя большие колебания по ключевым вопросам и получая пинки с обеих сторон. Республиканцы были смущены, демократы предвкушали провал Джейнсона. Президент до хруста заламывал себе руки. Джейнсон был утвержден с перевесом в 1 неуверенный голос. Но он добился этого поста на всю жизнь. За 6 лет он не угодил никому. Глубоко уязвленный слушаниями при назначении на должность, он поклялся найти поддержку и прочно утвердиться. Это разозлило республиканцев. Они почувствовали себя преданными, особенно когда он обнаружил в себе скрытое стремление отстаивать права уголовников. Без каких-либо идейных сомнений он быстро покинул правых, переместился к центру, а затем влево. После этого вместе с правоведами, почесывающими свои козлиные бородки, он шарахнулся назад, вправо, и присоединился к судье Стоуну в одном из его наиболее отвратительных противостояний, где он выступал с антифеминистских позиций. Джейнсон не увлекался женщинами. Он был глух к просителям, скептически относился к свободе слова, сочувствовал протестующим против налогообложения, боялся чернокожих, был безразличен к индейцам, суров к порнобизнесу, мягок с преступниками и довольно последователен в защите окружающей среды. И к дальнейшему неудовольствию республиканцев, отстоявших его при утверждении на должность, Джейнсон продемонстрировал трогательную заботу о правах гомосексуалистов. По его просьбе мерзкое дело Дьюмонда было передано ему. Рональд Дьюмонд прожил со своим напарником 8 лет. Они были счастливы, всецело преданы друг другу и были намерены делить все невзгоды жизни и дальше. Парочка даже захотела зарегистрировать свой брак, однако закон штата Огайо не допускал такого союза. Затем один из любовников подцепил СПИД и умер ужасной смертью. Рональд хотел похоронить его сам, однако тут вмешалась семья покойного и отстранила Рональда от похорон. Рональд, впавший в отчаяние, подал на семью в суд за причинение ему эмоционального и психологического ущерба. 6 лет дело кочевало по судам низших инстанций, а теперь оказалось на столе у Джейнсона. На повестке дня стоял вопрос о супружеских правах представителей сексуальных меньшинств. Дело Дьюмонда стало боевым кличем для активистов этого движения. Одно только упоминание имени Дьюмонда приводило к уличным дракам. И это дело вел Джейнсон. Дверь в его скромный кабинет была закрыта. Джейнсон и 3 его помощника сидели за столом для совещаний. Они потратили 2 часа, разбирая дело Дьюмонда, но так и не пришли ни к чему. Один из помощников, либерал из Корнуэлла, выступал за широкое предоставление неограниченных брачных прав представителям сексуальных меньшинств. Джейнсон также хотел этого, но не был готов в этом признаться. 2 других помощника относились к этому скептически. Они знали, что собрать большинство в 5 голосов будет невозможно. Знал это и Джейнсон. Разговор перешел на другие дела. «Главный ворчал на тебя, Гленн», — сказал помощник из Дьюка. Наедине они звали его по имени. Слово «судья» в такой обстановке было несколько неуместным. Гленн потер глаза. «Что он еще придумал?» «Один из его помощников дал мне знать, что главные ФБР обеспокоены твоей безопасностью. Говорят, что ты не идешь им в этом навстречу и что главный сильно раздражен. Он просил меня передать тебе это». Через систему помощников передавалось все. Абсолютно все. «Он должен беспокоиться. Это его работа. Он хочет приставить еще 2 ФБРовцев к тебе в качестве телохранителей, а они намерены получить доступ в твою квартиру. Кроме этого, они собираются сопровождать тебя на службу и домой. Они намереваются также ограничить твои переезды». «Я уже слышал это». «Да, мы знаем. Но помощник главного сказал, что шеф хочет, чтобы мы повлияли на тебя и убедили сотрудничать с ФБР в их стремлении спасти тебе жизнь». «Я понимаю. Что мы и делаем». «Благодарю. Возвращайтесь в канцелярию и передайте помощнику главного, что вы не только воздействовали на меня, но и устроили мне скандал, и что я оценил ваши старания и поднятый шум, но все это влетело мне в одно ухо и вылетело из другого. Скажите им, что Гленн считает себя взрослым».
«Правильно, Гленн. А ты не боишься?»
«Ничуть».